Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Предлагаю вам еще одну проповедь для прослушивания и для работы над темой «Судилище Христово», которую сказал в нашем собрании тоже Хартмут Керер. Кое-что я в этой проповеди добавил и уточнил. Я уже давно хотел поразмыслить с вами над очень актуальной темой «Судилище Христово», потому что очень скоро настанет тот момент, когда все дети Божьи, то есть Церковь Господа Иисуса, предстанет перед судилищем Христовым, о котором читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5, стих 10. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. А поскольку мы со дня на день ждем пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, то все дети Божьи должны приложить все усилия и выявить лично у себя непрощенные грехи и здесь на земле прийти к Иисусу с покаянием, чтобы Он омыл нас Своей кровью и от этих давно забытых грехов. Но не только это. Нам следует также просить нашего милостивого Господа Иисуса, чтобы Он помог нам вспомнить об этих непрощенных грехах, чтобы мы могли за них покаяться. Наряду с грехом, покаянием, благодатью, любовью и прощением суд является одним из важнейших и чаще встречающимся понятием в Библии. В истории человечества и в пророчествах мы постоянно встречаем сообщение о Божьем суде. В послании евреям, глава 10, стих 31, Святой Дух сообщает нам даже, что страшно пасть в руки Бога живого. Но Святой Дух напоминает нам также о том, как написано во втором послании Коринфянам 5:10, что все дети Божии должны нести ответственность за все свои дела перед Господом Иисусом. В отношении этого события у каждого искупленного и рожденного свыше должен возникнуть вопрос, как я буду выглядеть у этого судилища Христа? Не сказал ли Господь Иисус в Евангелии от Иоанна в главе 5 стих 24? «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Это сообщение соответствует истине, но Библия сообщает нам о различных видах суда. Сообщение этого стиха не имеет никакого отношения к судилищем Христовым, которое мы в данной проповеди будем рассматривать. Итак, место Писания, которое часто цитируют во взаимосвязи с судилищем Христовым, мы находим во втором послании Коринфянам, глава 5, стихи с 9 по 10. «И потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Стих 9 начинается словом «и потому», так как это высказывание стоит в конце типичной для апостола Павла цепи аргументаций. И в этом случае Павел аргументирует так, чтобы каждое высказывание было логично связано с предыдущим высказыванием. Один аргумент ведет к следующему. Так что в конце мы имеем цепь аргументации. Так и наш главный текст, второе послание к Коринфянам, 5 стих 10, о судилище Христовом относится к тому, что до этого было сообщено и начинается со слова «и потому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть ему угодными, ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». В Новом Завете мы можем еще другие стихи найти, которые непосредственно или косвенно указывают на судилище Христово. К примеру, в послании Римлянам в главе 14 стихи с 10 по 12 читаем. «А ты что осуждаешь брата твоего? Или ты что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов, ибо написано «Живу я, говорит Господь, предо мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедовать Бога. Итак, каждый из нас за себя даст отчет Богу у судилища Христова». Естественно, что главный аргумент в этом тексте мы видим в том, что тот, который судит своего брата или унижает, должен помнить о том, что и он сам будет судим. Здесь Бог назван судьей, а в послании Филиппийцам этот стих относится к Иисусу Христу. Как читаем в послании Филиппийцам, глава 2, стихи с 9 по 11. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Здесь мы видим Иисуса Христа судьей, но в этом нет противоречия, ибо и Иисус Христос есть Бог. Он является с Отцом одно целое, как Он говорит в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи 22 и 23. «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как Мы едино». «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Поэтому Отец передал ему весь суд, как мы ниже увидим. Существуют два крайне важные, основные или главные известия, которые касаются всех когда-либо рожденных людей. Об этом должен каждый человек знать. В противном случае, если он это не будет знать, то обстоятельства выглядят так, как будто он прогуливается на кратере активно действующего вулкана, не зная и не подозревая, в какой опасности он находится. Но это действительно так. Все мирские люди танцуют на бурлящем вулкане. Большинство из них не осознают, какая опасность им грозит. Но мы, дети Божьи, об этом знаем, поэтому я коротко могу об этом сообщить. Начнем с плохого известия и обратимся к посланию Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Это веское высказывание является тоже только фрагментом из длинного сложного предложения с несколькими придаточными предложениями из аргументационной цепи. Оно, это высказывание, взято из такой аргументационной цепи, но сообщает нам о том, что мы должны знать. Это значит, что все люди являются кандидатами смерти, поэтому не было бы никакой надежды, если бы не было бы и доброго известия. Поэтому обратимся теперь к посланию Римлянам, глава 6, стих 23. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Это доброе известие, что существует жизнь вечная, как Божий дар благодати, который каждый человек может иметь, который будет равняться на высказывание Библии. Каждый человек, который приходит к Господу Иисусу и от всего сердца раскается перед Ним в своих грехах, тот будет Богом богато одарен. Об этих вещах мы с вами уже часто говорили в разных проповедях. Наш ветхий человек, который подвержен власти греха, ввергается в смерть. Через нетленное Божие семя, согласно первого послания Петра, глава 1, стих 23, в кающемся человеке Бог совершает зачатие нового духовного человека, который больше не является рабом греха, потому что он имеет сущность Бога и грешить не может. Этот новый человек, рожденный от Божьего нетленного семени, как и Бог, грешить не может, как читаем в первом послании Иоанна в главе 3, стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога. А наша плоть, наш ветхий человек, может еще грешить и после покаяния, но не обязан грешить. Мы становимся свободными, получаем свободу в принятии решения, но должны нести и отвечать за последствия наших принятых решений плоти на этой земле. Но самым главным при этом является тот факт, что грехи, которые у необращенных людей неизбежно ведут к смерти и проклятию, а верующему они больше не засчитываются, потому что его грехи были возложены на Господа Иисуса на Голгофском кресте. Господь Иисус нес на себе вместо нас суд Божьего гнева и проклятия. Как читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 21. «Ибо, не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в Нем, в Иисусе, сделались праведными пред Богом». Но теперь приходит еще одно тревожное известие. На основании послания Евреям, глава 9, стих 27, человеку предопределено однажды умереть, а после этого приходит суд. Читаю послание Евреям, глава 9, стих 27. «И как человеком положено однажды умереть, а потом суд?» Это значит, что каждый человек должен явиться перед судом. Мы, все дети Божьи, имеем после жизни на земле время встречи для явки на суд. Там мы все должны явиться, хотим мы этого или нет. Однако Библия говорит, что состоятся различные суды и в различное время, и при различных случаях. Мы не должны, как многие люди, которые плохо или совсем Библию не знают, думать, что в последний день все люди должны одновременно явиться перед Иисусом Христом, который примет решение, попадем мы на небо или в огненное озеро. Это не так просто. Существуют различные суды и для различных групп людей. Библия сообщает нам о суде у Великого Белого Престола, как читаем в книге Откровения в главе 20, стихи с 11 по 13. «И увидел я Великий Белый Престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. Перед этим, можно сказать, трибуналом должны однажды явиться все неискупленные люди, которые не примирились с Богом и отклонили предложение спасения во Христе Иисусе. К сожалению, это будет подавляющее большинство всего человечества. Этот суд больше всего подходит к общепринятому представлению о страшном суде в 70-ю седьмину. Но искупленные, во всяком случае, будут там присутствовать как заседатели, но не как обвиняемые. Затем мы читаем в Библии о суде над народами. Содержание этого сообщения является трудноватым, но мы коротко остановимся на нем. В Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 34 читаем. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые, то есть все искупленные с Ним, но не ангелы, как читаем в переводе русской Библии, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, то есть праведные, «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Здесь речь идет не о церкви Иисуса. Ее мы видим в лице святых, которые придут с Иисусом на землю, чтобы совершить это разделение овец и козлов. В лице овец мы будем иметь группу людей, которая будет состоять как из евреев, так и из язычников. На мой взгляд, та группа людей, которых мы символично видим в овцах, войдет в тысячелетнее мирное царство. В этой группе будут чистые евреи, а также евреи, которые смешались с язычниками за время благодати. О них Писание говорит в тысячелетнем мирном царстве, как о народах. Затем Святой Дух сообщает нам в Слове Божьем о судилище Христовом, которое мы подробнее сегодня рассмотрим в данной проповеди. Это судилище предусмотрено для святых Церкви Иисуса, поэтому наша сегодняшняя тема является темой Церкви Иисуса. Назовем ее «Судилище Христа». или судилище Христово для церкви, ибо и в двух первых выше приведенных судилищах Христос сидит на престоле славы своей или на великом белом престоле. Каждый человек должен явиться на одном из этих судилищ. В каждом из этих судилищ судьей является наш Господь Иисус Христос. Небесный Отец передал своему Сыну Иисусу Христу весь суд, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 5, стих 22. «Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Почему Отец отдал Сыну весь суд? Если бы Бог, наш Небесный Отец, сам стал судить, то люди могли бы Ему сказать, «Как ты можешь нас судить, хотя ты нас сотворил, но сам еще никогда не был на земле, еще никогда не был человеком, поэтому не имеешь представления, что это значит жить как человек на земле». Ты не знаешь, что такое голод, что такое боли, что такое быть бездомным, что такое гнет и преследование. Ты еще никогда не подвергался искушению. Ты не можешь войти в наше положение, а присваиваешь себе право нас судить. Я уже слышал, как некоторые люди так рассуждали. Я помню таких людей, которые в адрес Бога говорили, «Я скажу ему свое мнение, когда буду перед ним стоять. Он кое-что услышит». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.